Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. 11-й день пошел без мятежа, после мятежа, который принес нам потери в виде целой группы генералов, одних из которых можно назвать жертвами Евгения Пригожина или заложниками Евгения Пригожина, других можно назвать союзниками Евгения Пригожина, но все они пропали. Причем пропали по-разному, в разных ситуациях. Ну, то есть ситуация-то одна, но пропали все просто по-разному. Мы сейчас посмотрим сюжет о первой группе, которую я назвала бы «заложники».
Просто престарелые клоуны.
Самое большое, что меня огорчает, три дня минимум. В Киеве был праздник с шампанским.
Где?
В Киеве.
Ничего страшного. Праздник в шампанском в Киеве, когда вы бросаете красные лиманы, изюмы и все остальное. Вот тогда праздник по неделе в Киеве. А мы ниоткуда не бежим. И поэтому мы пришли сюда для того, чтобы прекратился позор страны, в которой мы живем.
Во время мятежа ЧВК «Вагнер» в захваченном наемниками Ростове-на-Дону не оказалось ни министра обороны Сергея Шойгу, ни начальника генштаба Валерия Герасимова. Вместо них военное ведомство на переговорах с Евгением Пригожиным представляли замминистра обороны Юнусбек Евкуров и первый замначальника главного разведывательного управления Владимир Алексеев. На опубликованном видео генералы печально выслушивали, как их отчитывал бывший уголовник, никогда не служивший в армии. Рассерженных патриотов такая картина рассердила еще больше. Полковник ФСБ в запасе Игорь Гиркин, Стрелков, посетовал, что генералы вели себя как военнопленные.
Публично. Это выглядело жалко. Если Владимир Степанович меня слышит, я это оцениваю именно так. Жалко это выглядело. Ну а Евкуров что Евкуров? Евкуров, в отличие от Владимира Степановича, не делал хорошую мину при плохой игре. Он просто выглядел военнопленным. Какими они, собственно, оба являлись.
Юнусбек Евкуров провел на службе в советской, а потом в российской армии в общей сложности почти 30 лет. Перерыв в военной карьере Евкурова произошел лишь однажды, когда в 2008 году его назначили главой Ингушетии. Республикой он руководил почти 10 лет, но после массовых протестов 2018 года в регионе был вынужден уйти в отставку в 2019 году.
Приняв это непростое для себя решение, я обещаю вам, что вы впредь, где бы я ни находился, буду делать все возможное для процветания нашей великой страны России и нашей родной Ингушетии.
Президент Владимир Путин специальным указом учредил для Евкурова должность 12-го замминистра обороны и передал ему часть полномочий Валерия Герасимова. В подчинение Евкурова перешли Главное управление боевой подготовки и Служба безопасности полетов авиации Вооруженных сил России. Информации о генерал-лейтенанте Алексееве, как и о любом сотруднике разведки, в открытом доступе немного. Он окончил Рязанское воздушно-десантное училище в 1984 году, за год до поступления в это училище Юнусбека Евкурова. Затем, по данным источников Московского комсомольца в генштабе, Владимир Алексеев был сотрудником оперативной агентурной разведки, которая отвечает за разведпункты по стране и ближнему зарубежью. Алексеев занимал должность начальника разведуправления Московского военного округа, потом Дальневосточного военного округа. Затем перевелся обратно в Москву и стал начальником 14-го управления ГРУ, которое отвечает в основном за спецназ. По словам Игоря Стрелкова, Алексеев участвовал в Первой Чеченской войне.
Ну а я с ним много работал в Чечне в свое время. Тогда это был очень храбрый, очень решительный, очень умный подполковник, базировавшийся на Ханкале.
В 2011 году Владимир Алексеев был назначен замначальника ГРУ. По словам Гиркина, генерал Алексеев курировал создание частных военных компаний.
Это человек, который курирует не только все подразделения ГРУ ГШ, но и все ЧВК ведут. И вообще все ЧВК, за исключением Вагнера, находятся на самом деле под его контролем. Да и саму Вагнер он создавал.
Во время военного вмешательства России в гражданскую войну в Сирии Владимир Алексеев командовал разведкой. А упомянутый Гиркиным ЧВК «Редут» охранял в Сирии объекты корпорации «Стройтрансгаз» Геннадия Тимченко. Зимой 2016 года, согласно публикациям РБК и Фонтанки, Сирия предоставила «Стройтрансгазу» права на разработку фосфатных месторождений, а компании Пригожина «Европолис» – долю в доходах от нефтегазовых месторождений, если они помогут вернуть над ними контроль. В 2017 году генерал-лейтенант Алексеев был награжден звездой Героя России. Возможно, что Пригожин и Алексеев были знакомы еще по сирийской кампании. После неудавшегося путча генералы Алексеев и Евкуров не появлялись на совещаниях с министром обороны Сергеем Шойгу. Ведомство никак не комментировало их исчезновение из публичного поля. Где сейчас находятся Владимир Алексеев и Юнусбек Евкуров, неизвестно.
Ну вот обратите еще раз внимание на кадры вчерашнего совещания у министра обороны Сергея Шойгу, то есть самого Сергея Шойгу, вы знаете, что сразу ночью практически показали. Но вот если вы внимательно вглядитесь в лица тех, кто его окружает, то заметите, что лиц ни Герасимова, ни Евкурова рядом нет ни в каком виде. Хотя, конечно же, это совещание посвящалось текущим вопросам специальной военной операции, как они продолжают называть эту войну, текущим ее проблемам, текущим победам. То есть всему тому, к чему, казалось бы, имеют непосредственное отношение и Евкуров, и Герасимов. И вы видите, что их просто вот упорно нет. И я хотела бы спросить, с нами на связи Виктор Верцнер, военный эксперт. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот и в этой части разговора мы говорим о людях, которые ну, ни в чем не виноваты. Это жертвы. Герасимов – это жертва нападок Пригожина. Эти двое фактически заложники, или как их называют Гиркин, военнопленные. Вот с чего бы этим троим генералам пропасть? За что они пропали?
За то, что имели отношение той или иной тесности с самим Пригожиным. Ну, мы понимаем, что Пригожин сегодня для Путина – это красная тряпка для быка. Это человек, который посягнул на святое. Это человек, который посягнул на единовластие в России. А эти люди так или иначе с ним пересекались. Будь это на этой войне, с частью из них он был знаком еще по Сирии, например, с Суровикиным. Да? Поэтому эти люди теперь уже не пользуются доверием власти. Я имею в виду как и Министерство обороны, так и Верховного главнокомандующего, то есть самого Путина. Поэтому они пройдут через определенные фильтрационные мероприятия, да, как россияне любят эти мероприятия называть. И, может быть, потом будут допущены опять войска, а может быть, исчезнут насовсем.
Как раз о Суровикине у нас еще пойдет речь впереди, о той группе генералов, где он действительно, с кем он действительно был связан, кого он действительно проталкивал, кого он хотел видеть там на постах в Министерстве обороны. Эти-то, если связаны, то, ну вот, например, Алексеев, ну, скорее всего, они знакомы по Сирии. Но никак их не записывали в группу поддержки. Они оказались в неудачное время, в неудачном месте, в этом своем штабе, в котором они вообще должны по работе находиться. И он их взял, ну и, я не знаю, выгнал с работы, что ли, как это вот назвать, на то время, когда он захватывал этот штаб. Едва ли они все вместе сидели, там чай пили. То есть, может быть, они за свою слабость поплатились?
Вполне возможно. Вполне возможно, что они поплатились за то, что сдали Ростов. Но мы не знаем на самом деле, насколько тесны были их связи с Пригожиным до этого. А вот в Министерстве обороны РФ и в спецслужбах РФ, скорее всего, знают. Угу. Поэтому мы в ближайшее время, скорее всего, этих людей не увидим. А в конце концов, может быть, некоторых из них все-таки снова увидим. Но точно не всех.
Точно не всех. То есть мы с ними сегодня немножко прощаемся с точки зрения Виктора. Кстати говоря, уважаемые зрители, если помните, вот у меня была такая небольшая маленькая передачка «Прощание с Натальей Поклонской». Мы с ней попрощались весной прошлого года, и действительно она ни разу не всплыла после этого. То есть когда наша программа прощается, она делает обычно точный прогноз. И с нами на связи Никита Петров. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот каково ваше мнение, каково ваше видение той ситуации, что три человека, Евкуров, Алексеев и Герасимов, исчезли с горизонта, даже оттуда, где они должны были быть по всем признакам, типа вчерашнего совещания, исчезли. Что вы думаете об их исчезновении?
Ну, мне скорее проще бросать взгляд в историю,
да.
Потому что точно так же весной, в конце мая 1937 года, что мог узнать из советских газет их читатель? Что, например, начальник политуправления Красной Армии Гамарник, он член ЦК ВКПБ, к тому же, запутавшись в контрреволюционных связях, застрелился. А еще через неделю газеты ошарашили читателей тем, что, оказывается, в наркомате обороны был военно-фашистский заговор. Конечно, там не писали, в пользу какого государства эти люди шпионили и готовили заговор. В пользу одного из государств, наиболее активно засылающих шпионов, наши советские, собственно говоря, ряды. Об этом писала газета «Правда» в передовице. И потом было сообщение о суде над высшим, собственно говоря, командным составом Красной Армии во главе с Тухачевским. Маршал Тухачевский и еще 7 командармов были обвинены в том, что они готовили заговор, в том, что они создали военно-фашистский заговор для свержения советской власти, для поражения Красной Армии в грядущей войне. Одним словом, Тухачевский, Якир, Убаревич, они были расстреляны, собственно говоря, именно вот по этим ложным обвинениям. Но об этом объявили на всю страну. И даже интересно то, что газета писала, будто бы там, на Западе, могут подумать, что это слабость Советского Союза. Нет, на самом деле, писала газета, это наша сила, чтобы такая вот, я бы сказал, мощная заговорческая организация была разоблачена. Ну, потом, конечно же, вообще весь газетный пафос 1937 года был направлен на то, что вскрываются кругом сплошные заговоры, вредительские организации, диверсионно-шпионские кадры, и всех их славный НКВД, конечно же, громит, и при этом, конечно, у читателей возникало странное сочетание в голове. Как же так? На 20-м году советской власти, а вся верхушка оказалась инфильтрирована шпионами и заговорщиками. Таким образом, Сталин расправлялся с оппозицией и именно под маркой расправы со своими бывшими соратниками, которых вывели на открытые процессы, Зиновьева, Каменева, Пятакова, Радека, Сокольникова, где они также лгали и клеветали на себя, но точно так же за связи с ними, за мифические связи, за знакомство с ними. Арестовывали и высший командный состав, и, конечно, от каждого арестованного шли нити к его друзьям или приятелям, которых тоже зачисляли в заговор. Достаточно было назвать одного из них на допросе, даже без упоминания, что он участник, заговорщик, как тут же выбивали дополнительные показания, и выяснялось, что этот заговор был настолько силен, настолько разветвлен, что только усилиями, разумеется, героическими усилиями под руководством Сталина, славный НКВД, в кавычках, разоблачило и разгромило всех их. И вот в данном случае я, конечно же, не могу сказать, что исторические параллели, они всегда оправданы или каким-то образом они могут нам что-то объяснить в сегодняшнем дне, но это то, о чем следует помнить, как помнить о неком совершенно трагическом примере.
И вы знаете, Никит, нет, не просто помнить, а еще думать вот о чем. Смотрите, есть эксперты, которые говорят, что Путин не даст ходу публичности этих дел или процессов, если они случатся, если что-то из них вынут, какую-то информацию, неудобную для него, неприятную и заслуживающую их отставок, мы об этом не узнаем. По какой причине? По той причине, что он боится показать обществу, миру, что его же собственные генералы его не хотят. Он этого боится. В этом он увидел бы свою слабость. А Сталин этого не боялся. Вот против него вся... Он, собственно, объявил на весь мир. Да против меня вся моя армия. Все мои генералы, весь ее цвет. И ничего. Почему этот не боялся, этот боится? Почему бы этому сделать так же Путину? Показательно не наказать эту верхушку.
Ну, здесь все зависит от, я бы сказал, главного пропагандистского постулата. Сегодня, конечно, принято говорить о единстве народа, о поддержке народа. Это принято именно сегодня в качестве определенного такого, значит, пропагандистского клише. Но ведь удивительно, при Сталине ведь тоже говорили о морально-политическом единстве советского народа. Но при этом была и другая, я бы сказал, линия объяснения. Еще в январе 1933 года на объединенном пленуме ЦК и ЦКК Сталин говорил о том, что по мере продвижения, по мере наших успехов на пути продвижения к социализму, построению социализма, сопротивление классовых врагов будет усиливаться. И этот постулат как раз полностью работал в 1937 году. Никого не беспокоила вот как бы эта несочетаемость. С одной стороны, власть советская, власть коммунистической партии, она вроде бы от народа, она вроде бы для народа, и она во имя народа. А с другой стороны, все-таки наличие огромного числа классовых врагов, которые не разоружились и совершенно не собираются сдаваться. И в таком случае вот это именно сталинская, я бы сказал, такая пропагандистская составляющая. Это шоу с разоблачениями, шоу с тем, когда вдруг кто-то, кто вчера был героем гражданской войны, вдруг сегодня вымарывается из учебников. Такие, как, например, маршал Егоров или маршал Блюхер. То есть вот в этом отношении у Сталина как раз вот эта показуха, вот эта вот, я бы сказал, пропаганда, она работала на те теоретические концепции, которые он использовал.
То есть тогда это не беспокоило, и, в общем, ну, концы с концами, когда они сходились, не очень беспокоило. Сейчас это все-таки тоньше, эта пропаганда, и стало вот это вот, стало более очевидной, этот, стал более очевидным этот диссонанс между тем, что как же так, они же, меня же все поддерживают, и не может быть у нас предателей в стране, так получается, кроме одного.
Ну, что ж тут сказать? Значит, те герои гражданской войны, и, казалось бы, тоже у нормального советского человека ум за разум должен был бы зайти.
Казалось, как же-то они выступили? Не зашел тогда же.
Против советской власти. Ну, во-первых, советская власть не очень-то давала возможность, чтобы у людей ум за разум заходил. По одной простой причине, любой, кто публично сомневался в правильности сталинской политики, вот, он автоматически зачислялся в разряд врагов.
Да, вот ему этот ум и разум быстро отшибали. Никит, спасибо, и мы этот разговор продолжим, но дело в том, что сегодня Владимир Путин опять в 25-й раз, мы неделю назад уже говорили о том с вами, что он бесконечно благодарит всех, кто встречается на его жизненном пути, за то, что помогли ему справиться с этим мятежом, хотя никакой особой помощи не понадобилось, потому что мятеж сам собой рассосался. Сегодня он уже благодарил государство. Сегодня на видеоконференции стран ШОС мы узнали о том, что, оказывается, целых 5 стран ему помогало. Давайте мы этот фрагмент посмотрим.
Российский народ как никогда консолидирован. Сплоченность и высокую ответственность за судьбу Отечества, российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировали, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа. Пользуясь возможностью, хочу поблагодарить коллег из стран Шанхайской организации сотрудничества, выразивших поддержку действиям российского руководства по защите конституционного строя, жизни и безопасности граждан. Мы это высоко ценим.
Вот я сейчас для Виктора перечислю страны, которые, оказывается, поддержали Путина против Пригожина. Это Казахстан, это Кыргызстан, это КНР, это Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Вы знали о такой широкой поддержке вот всем миром Владимира Путина против Евгения Викторовича?
Ну, я лично не знал, но главное ведь, что сам Путин знал. Ведь ну, за один день он успел заручиться поддержкой стольких стран, но это довольно-таки серьезный дипломатический результат для одного человека, мне кажется. На самом деле мы увидели...
Так может, этого Пригожин испугался и убежал? Вот такой поддержки, говорит, КНР против меня. Ну, куда мне против Китая-то?
Да, я не могу полностью исключить этот вариант, но мягко выражаясь, он маловероятен. Ну, вряд ли Пригожин на поступах в Москве ожидал встретить, например, китайскую армию. Или там иранскую, пакистанскую, или любую другую. Даже белорусскую он там встретить не ожидал. Никто бы туда не успел. Поэтому поддержка... Ну, я допускаю, что Путин имел некие телефонные разговоры, и там некоторые лидеры вполне могли выразить ему на словах поддержку. Что с этой поддержкой сделал Путин? Ну, вряд ли пошел в магазин, вряд ли она где-то он смог ее обналичить. Единственное, кто действительно мог его поддержать и помочь разрешить эту ситуацию, ну, наверное, это Лукашенко, который принимал участие непосредственно в разговорах и переговорах с Пригожиным. Были ли на самом деле, кстати, переговоры через Лукашенко, и Лукашенко был выбран как такое лицо этих переговоров, мы на самом деле не знаем сегодня, надеюсь, когда-либо узнаем. Что мы увидели на этом видео? Ну, кстати, меня поразило, как выглядит сам Путин. Он сильно-сильно постарел буквально за несколько дней. Мы видим эти тонны макияжа, которые на него наложили камеры высокого разрешения, клоузап, и очень сильно заметно, как сам Путин плохо выглядит.
Да, на этих кадрах он опять какой-то... Я с вами согласна, я тоже посмотрела эти кадры, он какой-то новый, очень много грима, правда, очень много. Может быть, действительно, тогда уже не идет речь о двойниках, потому что зачем двойников так гримировать, просто ему нужно было помочь справиться с чем-то именно этим гримом. Значит, вы считаете, что... Да, вопрос все-таки возникает. Хорошо, поддержка Лукашенко, допустим, да, была, но она была сразу продемонстрирована, мы об этом сразу узнали. А то, что мы узнаем о поддержки вот этих конкретных причисленных стран через 11 дней, это о чем это говорит? На 11-й день после путча.
Это говорит о том, что эти страны действительно поддерживают Россию, пусть и постфактум. Они дождались результатов. Выбрали свою сторону, как они, в принципе, часто поступают в своей международной политике.
Интересно, как бы они повели, но это уже из области предположений, мы не будем строить догадок, как бы они по себя повели, если бы этот путч увенчался успехом для Пригожина. Но этого мы не знаем уже, конечно.
Абсолютно ясно, как бы они себя повели. Они бы стали налаживать отношения с новым руководством своей союзной державы. То есть абсолютно без всяких проблем. Это прагматичные лидеры, все до одного. Они пошли бы дальше.
То есть ничего личного, ничего личного. Спасибо. Спасибо, Виктор. И мы переходим к группе генералов, которую все-таки можно условно назвать союзниками Евгения Пригожина. Он официально, он считал их своими друзьями. Мы их давно, еще до всех этих событий, записывали в группу поддержки Пригожина. И сам он мечтал, например, Суровикина увидеть министром обороны. Давайте посмотрим, что с ними-то.
Я обращаюсь к руководству, командирам и бойцам ЧВК «Вагнер».
Это последнее появление генерала Армагеддона на публике. С тех пор минуло 11 дней, а тишину в эфире Суровикин так и не прервал. Практически сразу по окончании мятежа в сеть попала информация – Суровикин задержан. Именно это сообщили источники издания «Moscow Times». При этом дочь Суровикина утверждала, что отец просто много работает и всегда был непубличным человеком. В пресс-релизах Министерства обороны с начала года и до мятежа его имя упоминали 7 раз. 6 из них в благодарственном ключе, а 1 в связи с понижением до зама Герасимова на фронтах так называемой СВО. Потом Суровикина упомянули на сайте ведомства в связи с его обращением к мятежникам. На этом все. Спустя 10 дней после исчезновения генерала Суровикина журналистам «Инсайдер» вроде бы удалось напасть на его след. Администрация Лефортова приняла открытку на имя Сергея Суровикина, что косвенно могло подтверждать теории о заключении под стражу. Другой друг Евгения Пригожина, Алексей Дюмин, не пропадал, но снизил свою публичную активность. Когда начался мятеж, его чуть ли не записывали в группу переговорщиков, а пригожинские каналы пророчили на место министра обороны. Во время мятежа связь Дюмина и Пригожина проявилась разве что в том, что только в Тульской области из всех регионов на пути ЧВК «Вагнера» в Москву не был введен ни режим контртеррористической операции, ни режим повышенной готовности. При этом его пресс-служба сообщила, что в переговорах с Пригожиным он не участвовал, и поспешила выложить видео, где он якобы уже 25 июня, аккурат после мятежа, посещает именной батальон Тула. Через день после мятежа, 26 июня, он открыл молодежный форум «Инженеры будущего».
«Вы – это большой задел того успеха, который нам необходим».
В среду 27 июня провел выпускной в Тульском лицее номер 2.
«Вам предстоит не только строить свое будущее, вам предстоит строить будущее нашей с вами страны».
А в пятницу Алексей Дюмин посетил с рабочим визитом Ясногорский район, где пообщался с рабочими.
«Уже вносит свою лепту для наращивания производственных мощностей, для модернизации производства, ну и для выпуска этой продукции, которая полностью импортно вмещается. что очень важно в такое непростое время.
В субботу 1 июля Дюмин награждал Туликов медалями, где впервые за эту неделю заговорил о войне.
Россия переживает сложное время, и от решительности и самоотверженности при выполнении поставленных задач вооруженным силам, войскам Национальной гвардии и другим силовым структурам зависит наше с вами будущее, будущее нашей России.
Последнее заявление Дюмина появилось в понедельник, 3 июля. Он поздравил сотрудников ГИБДД с профессиональным праздником. При этом обычно по понедельникам он проводит у себя оперативные совещания с другими руководителями области. Но на прошлой неделе, сразу после мятежа, это мероприятие было перенесено на вторник. А на этой его не случилось ни в понедельник, ни во вторник.
И на этой неделе, как вот в Туле пока что видят, у него не запланировано никаких публичных мероприятий пока. Мы за этим обязательно последим, в четверг вам расскажем. Есть еще другие источники того, как он, куда он. Мы об этом обязательно еще поговорим. Но пока на эту минуту, всю прошлую неделю, когда Суровикина уже не было, он активность проявлял, потом тоже затих. Вот я сначала, Никита, вас спрошу. Ведь смотрите, что получается. Если включить фильмы документальные о событиях, о которых вы хорошо помните, знаете, о том же заговоре якобы командиров красных, ведь будут две версии гулять. Одна, что не было никакого заговора, и что их подставили, и вообще это месть Ворошилова и так далее. А вторая, что он был, что это люди, которые действительно хотели сместить Сталина, поставить своего. И вы знаете, вот в этой второй категории фильмов можно просто подставлять имена современные, там, Путин. Вот я, честно сказать вам, пересматривала один из фильмов. Он идет, естественно, на таких аккаунтах, как «Комсомольская правда», там, где, конечно, был заговор. Просто можно ставить слова «Пригожин», «Путин», и у вас будет абсолютно современная картина того, как это представляется. Как они будут, как вы считаете, можно ли в современном мире доказать, был ли заговор, если даже имея кучу исторических материалов, все еще мы видим две абсолютно взаимоисключающие концепции. Согласно одной из них он был, согласно второй не было.
Ну, знаете, если иметь такой инструмент в руках, как НКВД образца 1937 года, доказать можно все. Только вопрос, будет ли это все являться правдой. Дело в том, что фильмы, о которых мы сейчас говорим, в именно той половине, которая пытается бросить тень наличия заговора и тень участия в заговоре на высший командный состав Красной Армии в 1937 году, они, конечно, лживые и ложные по одной простой причине. Эти люди были реабилитированы. Их невиновность вполне очевидна. И она очевидна именно из самих материалов дел и реабилитационного производства. Все разговоры о том, что их реабилитировали при Хрущеве, а тогда, где это был политический заказ, сейчас модно все это списывать на политический заказ, это, конечно же, полная ерунда. Потому что материалы, связанные с подготовкой процесса Тухачевского, анализом обвинений, которые были им предъявлены, они уже сейчас опубликованы. И только ленивый, значит, не знает или не желающий знать, не читал сборника реабилитации, как это было. Это трехтомник, который был издан руководством Российского комитета по делам архивов. И, в принципе, там все, собственно говоря, представлено. И он есть в сети. Пожалуйста, каждый может найти. Но тут ведь другой вопрос. Вот Тухачевский и высшее командование Красной Армии, они были лояльны к Ворошилову? Здесь ответ очевидный – нет, но это не заговор. Это разница мнений о том, как надо строить и укреплять вооруженные силы, о том, как должен действовать Наркомат обороны и Генеральный штаб. Но, скажем так, ни дружественные или натянутые отношения с Ворошиловым – не основание обвинить человека в заговоре. Лояльность к советской власти и Тухачевского, и Якира, и Убаревича, и Корка, и всех тех, кто потом составил, собственно говоря, многие-многие тысячи людей, арестованных в командном составе Красной Армии, а всего за 1937-1938 годы были арестованы порядка 7 тысяч высших командиров Красной Армии. Из них, в общем, довольно значительное число было расстреляно. Кому-то повезло, кого-то потом поминования большого террора выпустили, такие как Рокоссовский, например. Но основной состав арестованных, в общем, подвергся наказанию именно по этим ложным и лживым обвинениям. А вот вопрос, а можно ли из персональной нелояльности к какому-то из руководителей выводить заговор? Вот это как раз вопрос и в том числе для сегодняшнего дня. Смотрите, если пустить процесс по такому пропагандистско-агитационному руслу, то, конечно, можно, конечно, выводить и заговор, имея в виду, конечно, персональную нелояльность. Кого и кто предал, это всегда ключевой вопрос. А второе, а если идти формально следственным путем, то без такого инструмента, как НКВД, заговор, в общем, не построишь, потому что одни личные отношения или симпатии, они не дают оснований для наказания человека. Так что здесь, я бы сказал, вопрос остается открытым. И хорошо было в те годы, в сталинские годы, зарубежным исследователям Советского Союза. Они анализировали, они читали газеты. Они так же, как и в нынешние дни, смотрели, кто когда появился, кто где на трибуне, рядом с кем стоял, чьи имена перестали упоминать, и делали свои выводы. Но сталинская пропаганда давала им богатейшую пищу для того, чтобы они рассуждали на эту тему. Потому что что ни день, то газеты преподносили сюрпризы. Вот, кстати говоря, еще один такой, я бы сказал, забавный сюжет. В мае 1937 года был разоблачен заговор руководства Дмитровским лагерем НКВД. В конце апреля был арестован Семен Фирин, начальник лагеря, а на июньском пленуме ЦК ВКПБ 1937 года Ежов прямо так и заявил, что вот эти заговорщики из высших командных, я бы сказал, высот НКВД планировали штурм Кремля и арест Сталина силами 30 тысяч зэков, которые были рассредоточены по трассе уже практически построенного канала Москва-Волга. И единственная задача была у верхушки лагеря вооружить их и бросить на Кремль. И это действительно, вот если смотреть на это не критически, а, я бы сказал, апокалиптически, это же грозные силы. 30 тысяч заключенных,
да еще и вооруженных. Прямо очень знакомая история, да.
Что-то знакомо, да. Да, что-то очень похоже.
Да, спасибо, Никита. И, Виктор, я вот все-таки вас прошу именно о Дюмине. Как может сложиться судьба человека, который близок обоим? И Путину, это его верный телохранитель, и Пригожину, для которого он тоже давний товарищ.
Зависит от того, кому он был ближе. И кому он из них на самом деле дороже, и кто для него дороже. Потому что Тюмин, мы знаем, что он тоже генерал. Многие пророчили, что он как раз тот самый человек, который там заменит либо Шойгу, либо Герасимова, люди там не определились. Однако об этом все говорили как раз в день попытки вот этого вот военного мятежа. Что же с ним будет дальше? Вы понимаете, в стране, где все зависит от решения одного человека, а Россия уже давно перешла от автократии к тирании, мне сложно судить, потому что, вы знаете, есть такая древняя еврейская притча, когда приходит еврей к раввину, и говорит: вот, раввин, ты всю жизнь учился, ты много чего знаешь. У меня к тебе вопрос. Вот я держу две руки, два кулака. В одной из них бабочка. Скажи мне, она живая или мертвая? Он смотрит на него и отвечает: вот как ты решишь, живая она или мертвая? То есть человек мог сжать кулак, и бабочка была бы мертвая, а мог бы оставить бабочку жить. Вот так и с Дюминым. Он сегодня в кулаке у Путина.
То есть все зависит от подозрительности Путина. То есть вот как он заподозрит, то есть доказать же ничего нельзя, невозможно. Но что он может ему инкриминировать, этому Дюмину? Хорошее отношение к нему Пригожин?
На самом деле мы не знаем, ведь у Путина вся полнота информации, а мы можем лишь догадываться. Мы не знаем, что было действительно между Дюмином и Пригожиным, как мы не знаем, что было между Пригожиным и остальными исчезнувшими генералами. Поэтому это все зависит от того, что есть на Дюмина, и готов ли Путин взять такой риск, даже если на него ничего нет, который не был готов в свое время взять Сталин.
Мы посмотрим сейчас, спасибо, Виктор, опрос московских прохожих. Будут ли наказывать генералов, которые общались с Пригожиным? Об этом мы их спрашивали сегодня.
Ну, если что-то будет, наверняка объявят.
Героев надо уважать в любом случае.
Мне кажется, нет. На командующих генштаба, наверное, не будет никаких санкций. Сейчас там, по-моему, Пригожин там распускает свой, ну, патриот, я не знаю, как называется.
Может быть, и могут. Нам ничего не известно, правильно?
Это разговор. Я ориентируюсь уже только на сводки Министерства обороны.
И, наверное, ждут какие-то последствия. Но я думаю, что это, скорее всего, связано несогласием Министерства обороны с руководящим составом. И вот этот мятеж тоже возник, он же не на пустом месте, правильно?
Ну, если они пропали, значит, что-то уже сделали. То у нас такого раньше не было. Было ведь. Значит, все могут.
В наше время могут. Легко и просто.
Могут. Мне Пригожин очень нравится. Я респект прям ему. Побольше таких. Тогда, был бы порядок.
Никита, вот я хочу, чтобы вы это оценили. Две вещи с исторической точки зрения. Во-первых, можно ли было когда-то представить, чтобы вот после этих процессов судебных, когда уже объявили Тухачевского предателем, опрос на улицах, там нет Тухачевский, все равно нравится. Вот это вот первое, что вопрос возникает.
Ну, конечно. Конечно, при постулате морально-политического единства советского народа какое-либо восхваление Тухачевского или Троцкого, или Зиновьева, или Каменева, или иных объявленных в газетах врагами, злейшими врагами советской власти, конечно, невозможно. Человек подписывал себе автоматический срок. Это понятно. Более того, он, собственно, подписывал себе не какой-то маленький срок. Это уже не какая-то дискредитация, а это просто-напросто торпедирование основ сталинской политики. И в этом отношении, конечно же, ну, во-первых, не стоит себе даже фантазировать относительно возможности опросов общественного мнения на улицах Москвы в 1937 году, а во-вторых, даже если бы таковой опрос состоялся, мы слышали бы то, что одновременно могли бы и прочитать в газетах. В этом отношении, собственно, 1937 год и массовые репрессии того времени, они нацелены были на то, чтобы вдолбить в головы граждан привычку единомыслия, повторять все за газетами и, не дай бог, не проявлять какого-либо самостоятельного политического мышления. В этом смысле 1937 год – это и есть основа дальнейшего существования советской власти, как власти, которая властвует над умами, которая диктует, что нужно смотреть, что нужно читать, и более того, она, собственно, и диктует, как нужно думать. Конечно, у людей внутри оставались свои убеждения, но они после 1937 и 1938 годов, после Большого террора, поняли, что эти убеждения, если они чему-то не соответствуют, лучше прятать. И, конечно же, когда мы говорим о том, лояльность, нелояльность, наказание, ненаказание, как я уже подчеркивал, если пустить дело по формально-следственному пути, никого и ни за что наказать нельзя. А вот если, что называется, копать политически, то здесь, конечно же, мы можем видеть, ну, просто простор для фантазии. Наши граждане на улицах все-таки тоже сегодня, в нынешние дни, мне кажется, тоже боятся отвечать уж так совсем открыто и правдиво. Хотя, как видите, да, в общем-то еще, да.
Ну вот смотрите, объяснили же уже из каждого утюга, и Путин, и все, кому нужно было по работе объяснить, что это предатель, что, конечно, его не нужно сажать, правда. Может быть, вот это ее. Кстати говоря, может быть, то, что его вот так отпустили, ее расхолаживает, эту прохожую, для которой он по-прежнему герой. Но я даже записала себе, Никита, фразу, раз в 100 лет посмотрела Дмитрия Киселева, который сказал этой женщине: «Безусловный герой тот президент. Он быстро организовал сопротивление». То есть я объясняю, что герой Путин, А этот антигерой, она все равно говорит, что герой Пригожин. Значит, что-то все-таки не так с пропагандой. Но еще на один момент я хочу обратить внимание ваше, что один из людей сказал, что он видит, что они пропали. То есть люди понимают, что что-то не так. Их нет. То есть это они вот понимают, что где, вот они были в поле, и вот они исчезли. Но если они и не появятся, будут ли эти люди как-то обеспокоены? Ведь это же не звезды эстрады, без которых скучно смотреть концерт или телевизор. Это совершенно не публичные люди. Это хоть как-то кого-то встревожит? И если нет, то с ними действительно, может быть, так можно тихо расправляться, просто не афишируя это, так как это делал Сталин.
Ну, знаете, расправляется не в связи с тем, что кто-то встревожен, а кто-то не встревожен. В конце концов, что определенных лиц не видно в публичном пространстве, были сообщения новостной ленты. То есть здесь это не секрет. А вот другое дело, что люди должны думать. Ну хорошо, значит, как будто получается, что главный антигерой на свободе. Но ведь люди прекрасно понимали, что это был тоже своего рода компромисс. А как вы понимаете, ну скажем, такая, я бы сказал, стройная и жестокая репрессивная кампания, она ведь не опирается на компромиссы. И здесь все еще впереди. Я бы так сказал, что не будем торопиться с выводами и более того, даже торопить события.
Ну уж, конечно, так нет. Мы не можем торопиться с выводами, потому что выводов еще ни на основании чего невозможно сделать. Что им инкриминирует, мы этого только ждем. И, Виктор, спасибо. Никита, Виктор, ваше мнение каково на этот счет? Если эти люди так и не всплывут, то общество российское хоть немножко будет этим обеспокоено, или они будут считать, что это дело главнокомандующего, с кем работать в этой войне, а с кем уже не работать?
Угу. Ну, смотрите, несмотря на существующие исторические параллели, которые мы сегодня обсуждали, они действительно существуют, то базовая ситуация, в которой оказались Сталин в 1937-м и Путин сегодня, они немножко разные, потому как информационное поле сильно изменилось. Если раньше, в 1937-м, Сталин контролировал его практически полностью, ну, представьте себе, у вас дома был один кран, и через этот кран вы получали определенную там информацию, скажем так, да, условно. Ну, нет больше никаких кранов. То сегодня в каждом доме есть кран на кухне, есть кран в туалете, есть кран в ванной, есть еще какие-то бутылки воды, которые люди приносят домой. То есть источников на самом деле много. И несмотря на то, что Россия там кое-какие источники пытается запретить, все равно есть еще YouTube, есть еще Telegram, люди, подписанные на множество разных источников, получают свою информацию из разных источников. Хотя, может быть, в России зачастую они получают свою информацию из источников одного направления. А именно в этом направлении работает российская пропаганда, чтобы люди подписывались даже в Телеграме на определенные источники. И те же самые пригожинские каналы или пропригожинские каналы еще совсем недавно были абсолютно легитимными источниками информации. И руку к этому приложила в том числе и машина, официальная машина пропагандистская. Что же получается, когда в один прекрасный день все становится с ног на голову? То есть вдруг вчерашние легитимные источники становятся нелегитимными. А Пригожин за это время набрал довольно серьезный политический вес в России. И он играет на таких струнках, на такими нотками, которые понятны для российского обывателя. Ну, я имею в виду российского обывателя, который поддерживает эту войну. Они очень сильно понятны, ведь несмотря на ура-патриотизм и шапкозакидательство на официальных каналах, если мы зайдем в пророссийский телеграм, там не все так розово. То есть мы увидим там и проблемы, которые есть в российской армии, и проблемы, которые есть в российском руководстве, и даже, упаси Господи, критику самого верховного лидера, что во времена Сталина было, ну, абсолютно невозможно. Поэтому вот эта вот данная ситуация, она не равна. Поэтому, да, параллели есть, но люди сегодня все-таки могут позволить себе определенный больше уровень свободы, чем в 1937-м. Ну, во-первых, потому что пока еще в России не расстреливаются инакомыслие. Да, могут там попробовать сделать то, что пытались сделать с Навальным, и то, что пытаются до сих пор. Но это исключительный случай. Это скорее исключение из правил, чем правило. А в 1937-м это было правило. Расстреливали за или посылали в лагеря за малейший проступок. И даже без него, то есть миллионы случаев, когда абсолютно люди, которые ни в чем не были замешаны, потеряли свою жизнь и свободу. Сегодня еще не там, и во многом благодаря вот этому вот диверсификации в информационном пространстве, что информация стала намного более доступна, чем была тогда, и контролировать ее стало намного сложнее. Что до сих пор осталось тоже? А до сих пор осталось тоже это вот это вот стремление среднего россиянина к сильной руке, к порядку, да, то, что они называют порядком, или вот это вот вожделение сильной руки, ну, это имеет свои корни еще, наверное, в крепостном строе, когда ну, барин бьет, значит, воспитывает, значит, любит. И вот так вот, к сожалению, до сих пор, ну, конечно, я не могу говорить про всех россиян, и в больших городах этого меньше, в глубинке этого, конечно, больше, но львиная доля россиян до сих пор вожделеет этой сильной руки, она верит в лидера, а не в систему, и поэтому Россия, ну, путь к настоящей демократии.
И поэтому России. Они в лице Пригожина как раз увидели такого мужика, который наконец-то что-то сделает. Виктор, давайте мы вот по фамильной подведем итог для нашей аудитории. Смотрите, значит, мы потеряли за эти дни, которые прошли после этого мятежа, неудавшегося и не попытавшегося. Отсутствующая попытка мятежа называется. Евкурова, Алексеева, Суровикина и Герасимова. И будем следить на этой неделе за тем, как перемещается по мероприятиям, появится ли Дюмин. Посмотрим на этой неделе. Четырех нет точно. Но ведь мы же потеряли самого Пригожина. Вот то, что вчера появился его какое-то там обращение, аудио очередное, что ну, все будет хорошо, враг будет разбит, победа будет за нами, мы одержим победу на каких-то фронтах, на каких уже совершенно непонятно. Это же не значит, что мы его увидели.
Нет, это не значит, что мы его увидели, мы его услышали. Ну, ему нужно появляться, дабы не быть забытым, ему нужно появляться время от времени.
Но мы засчитываем это как появление, что вот он есть? Или...
Ну, подумаем. Давайте не будем играть в те игры, в которые играли российские пропагандисты, когда, например, некоторое время не появлялся там Залужный или Буданов. Да? Угу. Мы помним. Вот он не появлялся столько-то дней, значит, точно уже мертв.
А, нет, ну мертвый это я так не закладывалась, ну, на это.
Ну, исчез, да. То есть, естественно, у Пригожина сейчас не лучшее.
Да.
Не лучшие времена. Он должен ходить и оглядываться, потому как ну, Путин дядя такой злопамятный, и вряд ли он умеет прощать. Однако Пригожин не ставит попыток заявлять о себе в информационном пространстве по одной простой причине. Как только он это прекратит, он исчезнет как политическая сила.
Хорошо, тогда мы засчитываем это обращение как все-таки появление Пригожина, и вот этих четверых вот этих генералов продолжаем ждать, когда они появятся. И, уважаемые зрители и гости, хочу вам показать еще одно видео. Его делало Министерство обороны. Это видео вышло 12 августа прошлого года по случаю Дня военно-воздушных сил Российской Федерации, в котором все, кто мог, пытались поддержать вот эти военно-воздушные, подчеркиваю, силы, наверное, вы уже догадываетесь, к чему я клоню. Давайте мы сначала его посмотрим, потом продолжим разговор.
Маленькая мечтала стать летчицей, но не сложилось. И до сих пор, глядя в небо, замирает сердце.
Люди, поцелованные Богом, вы подарили людям небо. Вы подарили людям мечту.
Штурмовики, бомберы, истребители, дальники, наша армейская авиация, любимые вертолетчики, ну и, конечно, военно-транспортная авиация. Все, кто обеспечивают полеты на земле.
Вы наша гордость, вы наша сила. Возвращайтесь всегда на свои аэродромы.
Подняться на высоту непросто. Для этого нужен характер,
мастерство, воля, выдержка, любовь к своей стране.
Спасибо, что охраняете нас и на небе, и на земле. Пусть ваша жизнь будет такой же свободной и открытой, как небеса.
Погода миллион на миллион. И, конечно, чтобы количество взлетов равнялось количеству посадок.
Чистого неба, здоровья, удачи и хороших новостей.
Мой дед был летчиком. Работайте, братья.
Парни, всех с праздником. Чтобы все после успешного выполнения задач вернулись домой живыми и здоровыми.
Поздравляю всех, кто находится на боевом дежурстве в небе и на земле.
С днем образования военно-воздушных сил. Желаем вам удачного поражения целей.
Здоровья, удачи и всем вернуться скорее домой.
ЧВК «Вагнер» — эта группа поразила цели в виде нескольких вертолетов, одного самолета, их экипажи. Как минимум 13 человек погибло из тех, кого чествовали все эти люди. Никита, вот я хочу вас спросить. Ведь в этом же тоже есть какое-то безумное совершенно противоречие. Я не знаю, какой язык у них повернется ролик 12 августа этого года снимать. Но согласитесь, как все этот кубик Рубик собирать опять в головах граждан? Вот же наша доблестная авиация военная. Вот же люди, на которых мы молимся. И вот же люди, которые их уничтожают совершенно безнаказанно. И отправляются в Беларусь победным маршем.
Ну, я не готов сказать, как будет. Я думаю, что в течение ближайших недель или, может быть, месяцев мы станем свидетелями, безусловно, исторических и интересных событий. А относительно погибших летчиков, ну, вот здесь, собственно говоря, должен говорить свое слово закон. И поэтому я думаю, что если речь идет о, так сказать, судебно-следственной плоскости, то мне кажется, что дело, которое было возбуждено в ночь с 24 на 24 июня, мне кажется, оно не закрыто. Так что здесь, я думаю, что остается вопрос открытым. А что касается людей, их мнения, у нас ведь, к сожалению, нет гласности. Вот нет четкого и ясного информирования. А весь информационный шум, он, конечно, и направлен на то, чтобы люди быстро забывали, чтобы они не помнили, что было вчера. Так проще, собственно говоря, управлять.
Совершенно с вами соглашусь, потому что сегодня пыталась смотреть ток-шоу пропагандистские. Что же там про это ЧВК? Уже ничего, уже только Путин с благодарностями вот этим странам ШОС. Никит, спасибо.
Проехали это называют.
Проехали. И, Виктор, вы тоже, вот у нас вы сегодня отвечаете за народное мнение. Как вы считаете, как будет вот люди, вот эту историю с летчиками, вот тоже так забудут и проедут, да? Вот эта доблестная авиация, которая погибла в таком количестве, и никому ничего за это не было, это тоже пройдет, уйдет в туман.
Как ловко вы меня, Елена, назначили российским вокс-популем.
Ну, так получилось.
Да. Все уйдет в туман. Все уйдет в туман просто по одной простой причине. Тут мы говорили о законе. А какой закон в России? Тут закон одного человека. По решению одного человека и есть закон. То есть то, что царь сказал, так и будет. Сказал царь отменить уголовное дело Вагнеру. Ну, Пригожину я имею в виду. Ну, взяли и отменили на следующий же день. Ну, потому что так сказал царь. Законно ли это? Конечно, незаконно. А какую силу имеет Российская Конституция, сегодня мы все знаем. То есть, ну, об этом даже говорить не стоит. Там день ВВС, ну, сегодня уже начали отмечать. Сегодня отрицательно там приземлился МиГ-31 в России. Сам, причем, да, без всякой помощи там украинцев или кого-либо другого. Скоро там день ВДВ тоже, по-моему, в августе намечается. Ну, надеюсь, и это они громко отметят. Не только купанием в бассейне, может быть, там купается, например, в Черном море или Днепре в последний
да.
раз.
Спасибо. Виктор, спасибо. Мы эту передачу должны были, наверное, назвать «Ушедшие в туман». Мы за их судьбой все равно будем продолжать следить. До свидания.